Исаак Сирин писал: «Выше всякой добродетели рассудительность». Это я повторяю точно его слова. «Выше всякой добродетели рассудительность». Но какая, друзья мои? На какой почве мы можем рассуждать? Одно дело на почве материализма и атеизма, и другое дело на почве христианства. Когда Исаак Сирин пишет, что выше всякой добродетели рассудительность, то он о чем говорит, о какой рассудительности? На основании евангельских заповедей. Евангельских заповедей, как я должен поступить в том или ином случае по отношению к другому человеку или к самому делу. Как? Вот обидел человек, как я должен поступить? Обманул меня, как я должен поступить? Я обидел его, как я должен поступить? И так без конца. Вот о чем говорит христианство. Рассудительность на основе Евангелия. А не просто я рассужу так, ты мне хорошо, теперь я сейчас придумаю, как тебе отомстить. Рассудил? Рассудил. Что сделал потом? Убил. Это очень важно сказать, о какой рассудительности говорит христианство. Еще одна ценность христианское – это воздержание. Мы назвали это постом и, к сожалению, свели понимание поста исключительно только к пище. Это, я вам скажу, это страшная беда. Недаром есть такая, ну, полушутка, полусерьез: съел пескарика и закусил человека. Сам Господь Евангелие и осуждает этих фарисеев за то, что они, соблюдая, помните, учеников осудили за то, что они неумытыми руками едят хлеб. Вот. И Христос говорит: а вы что делаете? И сказал очень важную вещь, что вы преданием вашим, то есть вот эти... преданием чего? Чего? Обычаев. Разрушили заповедь Божию. Самое главное – это заповеди. Кстати, хочу вам сказать, вы учтите, канонику изучаем мы. Беда, если каноны станут выше заповеди. Каноны, они должны быть исполняемы. При каком условии? Именно при том, когда они не противоречат данной ситуации заповеди. А довольно часто каноны и заповедь о любви, о милосердии вступают в противоречие, прямое противоречие. Апостол Павел уже об этом пишет. Что вы, когда пишут, помните, там как раз о том, можно ли есть идолжертвенно или нельзя, и говорит, что вы этим своим следованием буквы убиваете другого, губите другого человека. О как! Да. Все правила должны быть подчинены заповедям Христовым. Не должно быть противоречия. Там, где противоречие, во-первых, любовь, во-вторых, все что угодно. Ну, приводят же даже такие вот по Терике, я помню, случаи, когда к одному такой человек, подвижник, вот, подвижник жил, с ним дочь была, и вот однажды Великим постом пришли к нему друзья из мира. И он приказал дочери, да, найти, значит, ну, скоромную пищу, чуть ли не мясо даже, найти и приготовить им. Она, конечно, в ужас пришла, что делает отец. Да. Он их угостил, поговорил с ними, отпустил с миром и любовью. А потом, вот я не помню, сколько он, 2 или 3 дня вообще ничего не ел. По отношению к ним он проявил действительно, ой, какую рассудительность и какую любовь. Если бы он их принял бы, этих мирских людей, вот так, какой-нибудь травки предложил, они бы так и ушли от него расстроенными просто, а может быть, даже и да, осуждая, и все. Ох, как это, как важно! Что такое воздержание? Воздержание в христианстве означает вот что, что, я бы сказал, эпиграфом к этой теме можно поставить слова Пимена Великого. Мы – убийцы страстей, а не тела. Страстей, а не тела. Да. Исаак Сирин пишет о некоторых таких неразумных подвижниках. Тело они утомляют, но не заботятся искоренять страсти в уме. А потому ничего и не пожинают. Насколько же великолепно их высказывать. Тело они утомляют, но не заботятся искоренять страсти в уме, а потому ничего и не пожинают. А преподобный Иоанн Лесичник даже свое 14-е слово или 14-ю ступень назвал, помните как, «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Замечательно. С юмором таким. Вот я помню, когда был там на Синае, то, знаете ли, там рядом с Синаем, с этим монастырем, который там Синае, недалеко совсем, порядка, не знаю, 1-2 километра, находится место, где был этот монастырь, в котором подвязался Иоанн Лесвичник. И там даже есть пещера. По традиции, это та пещера, в которой он подвязался, когда его обвинили в празднословности его. И он сказал, ну, хорошо, я не буду ничего говорить. Я не помню, сколько, 1 или 2, жил в этой пещере, ни с кем не разговариваю, пока игумен не сказал ему, нет, хватит. Значит, он по благословению все-таки игумен это сделал. Хватит, давай выходи и пиши лестницу. Да. Вот так. Так я почему говорю об этом? На этом месте стоит храмик. Очень небольшой. Чистенький, аккуратненький. Ну, поскольку сопровождал, я помню, человек из миссии, иеромонах, который сейчас митрополит. Да. У него были ключи. Ключи, он открыл этот храм. Очень, ну, ясно, что там никто не ходит, ничего, но все чистенько, аккуратненько. Алтарь, иконостас и образ Иоанна Лесвичника. Знаете, чего-то тогда он на меня произвел впечатление, этот образ. Тонкой, тонкой улыбки. Этот строгий, аскетический образ тонкой-тонкой улыбки. Не знаю это почему, потому что потом я смотрел фотографии, уже второй раз я там не был, я не заметил, а тогда у меня прям тонкой улыбки, тонкого юмора, так я и вспомнил, о любезном для всех и лукавом владыке чреве. Видимо, он этим все-таки явно отличался. Вот так. Так вот, воздержание. Это великое дело, кстати. Христианство поэтому вводит даже посты. чтобы хотя бы немного приучить человека к воздержанию, то есть к тому, чтобы все-таки он, его дух, господствовал над плотью, а не наоборот. Это ценность, я вам скажу, это великая ценность христианства. Все святые были подвижниками, ну, преподобные, я говорю. И мы чтим именно их как подвижников, особенно чтим их. Это великое дело – господство над своей плотью. Не забывайте, когда будете говорить о христианских ценностях. Я думаю, что медики такие искренне скажут: вот спасибо, хоть вы помогаете нам, потому что мы твердим, что нельзя объедаться, я чуть не сказал обжираться, извините, что нельзя объедаться, нельзя напиваться и прочее. Мы говорим, как это вредно, все не помогает. Хоть вы то же самое в поддержку нас говорите, да, что во всем должна быть мера. Так что это ценность настоящая. Еще одной ценностью является то, что мы, кажется, находим в языческом мире. В частности, в римском мире. У них даже есть выражение «Носце те ипсум». «Носце» – «познай». «Те» – «тебя», то есть «себя». «Ипсум» – «самого». «Носце те» – «познай самого себя». Ну, об этом говорили, если хотите, уже древние мудрецы, дохристианские. Христианство говорит вот что особенное по сравнению со всей этой языческой мудростью, когда говорит «познай самого себя». Оно обращает внимание на самое главное, что необходимо знать человеку. Самое главное, что в нем и что необходимо знать человеку. Что же это такое? Вот сразу не хочу сказать, приведу маленький пример, и тогда будет ясно. Вы знаете, человек чувствует, что что-то иногда у него там вот колет где-то под ложечкой или под лопаткой, или что-то внутрях, там что-то происходит, в желудке, что-то такое. Но, в общем, ну, иногда и бывает, мало ли чего и бывает. Но врачи говорят, проверьте, это же необходимо. Ты смотри, ты можешь запустить болезнь, и неизвестно какую, которая тебя и в могилу сведет. Это пример. О чем говорит христианство? Оно говорит, познай, какие в тебе живут страсти. Познай. Познай, насколько рабом ты являешься этих страстей. Это чрезвычайно важно, потому что рабство страстей, мы все знаем, что оно означает для человека. Вся история изобличает это. Что такое рабство страстям? Рабство телесным страстям, прекрасно, наверное, знаем. Рабство душевным страстям. Посмотрите, какие перевороты, вплоть до государственных переворотов же. Какая жажда славы, жажда власти. Государственные перевороты. Посмотрите, что творится, когда борются там вон за президентское кресло где-нибудь. Посмотрите, что на Западе творится. Какие безобразные словесные дуэли, отвратительные. Когда прям показывают все гадости, какие только можно в своем противнике, и он отвечает тем же. В общем, обливают друг друга грязью. Вы представьте себе, что это такое? Все же понимают, что это недостойно просто порядочного человека. Вот что такое язычество. А христианство о чем говорит? Познай, что в тебе. Познай для того, чтобы, во-первых, увидеть эту грязь и начать с ней бороться. Первое. Второе. чтобы, наконец, понять, что ты нищий духовно, то есть своей волей, своими силами, нищий, не можешь справиться ни с чем. Для нищеты духовной требуется это познание. Отсюда происходит, из этого познания себя, смирение. Отсюда проистекает великодушие к другим людям. Отсюда проистекает сама любовь даже. Отсюда проистекает в человеке иммунитет против самого тяжелого, что бывает в человеке, это гордость. Гордость. Вот, оказывается, что такое «носце те ипсум», как это сказали хорошо римляне. Познай самого себя. А уж о познании в христианстве, какие только великолепные слова мы находим у святых отцов. Ну что вы! Это просто чудо. Вот я вам сейчас зачитаю из Исаака Сирина. Он пишет: «Блажен человек, который познает немощь свою». Который познает немощь свою. Блажен человек, который познает немощь свою. Потому что ведение сие, то есть знание это, делается для него основанием, корнем и началом всякой благостыни. Основанием. Вы слышите, мы ищем, на чем строить здание спасения. Вы слышите, вот слышишь проповедях, сразу говорят там все о добродетелях, все. Господи, какие добродетели? Да это мне пустые звуки. А на чем я могу построить? Каким образом? С чего начать-то? Скажите. Оказывается, с чего начать? С внимания к своей жизни. Какое внимание? Какое внимание? Какое внимание? Ох, как важно! Внимание, которое мне покажет, насколько я не соответствую Евангелию. Ведь как узнается вещь хорошая или плохая? Ее сравнивают с хорошей. Хорошо построили дом или плохо? Сравнивают с той идеей, которая была заложена. Вы смотрите, что такое познание себя? Это сравнение себя с Евангелием. Блажен человек, который познает немощь свою. Потому что ведение сие, знание сие делается для него основанием, ох, как важно, корнем и началом всякой благостыни. Он же пишет, высказывает мысль, которая в высшей степени важна вот в вашей будет проповеднической деятельности. И учительской, конечно. Я очень советую вам запомнить. Он пишет, у праведника, слышите, помните, праведник, то есть безупречный человек в своей жизни, у праведника, безупречного не просто в своей жизни, а воцерковленнейшего, кого мы называем праведником, разве непонятно? Понятно. Так вот, у праведника, не познавшего своей немощи, послушайте, дела его, праведные, дела его, как бы на острие бритвы, и вовсе недалек он от падения и от тлетворного льва, разумею же, демона гордыни. Кто такой праведник? Который поступает по справедливости, по милосердию, по доброму отношению к другим людям, кто дает милостыню, кто помогает людям. Праведник? Праведник. И что? У праведника, не познавшего своей немощи, что такое не познавшего? Я вижу, как я много делаю добра людям. И вы слышите теперь, кем я себя вижу? Понимаете, кто я? Вы понимаете или нет, кто я? Я вон что делаю. Если вы не понимаете, у меня будет гнев даже на вас. Насколько я хорош, вы не видите. О, какой ужас! Оказывается, можно жить очень праведно, то есть справедливо, внешне праведно. Но если я при этом не вижу, что у меня возникает какие-то там тщеславие, гордыня, и я не могу справиться с этим, раздражение на тех, которые не видят моей праведности, как вот сейчас у меня, видите, я, да, которые не видят моей праведности, раздражение, зависть к другим, тоже праведно живущим, что вдруг у них получается лучше, чем у меня. У праведника, не познавшего своей немощи, дело его как бы на острие бритвы, и вовсе недалек он от падения и от тлетворного льва, разумею же, демона гордыни. Кстати, одна из очень важных тем, которые вам придется обязательно затрагивать, это нравственность и духовность. Праведность еще, будем говорить так, это нравственная сторона. А вот познание немощи своей – это духовное. Вы, наверное, понимаете, о чем дело. Праведный, то есть я никому не приношу никакого зла. Более того, я многим даже делаю добро. А познание немощи своей, познание тех страстей, которые возникают у меня при моей праведной деятельности. Я не знаю, что делаю, и строю, и помогаю, и чего только не делаю. И при этом возникает, что у меня. И хочу вас предупредить еще. Вы будете настоятелями, допустим, в храме или где-то такое. Настоятели, не вздумайте вести себя вот таким образом. У вас будут люди, найдутся, которые вам помогают. Помогают вам лично, помогают в обустройстве храма и всего, что требуется. В общем, помощники, которые мы сейчас называют этим варварским словом «спонсоры». Ну, есть же русское слово «благодетели». Нет, сейчас «спонсоры». Ну, мы же, знаете, мы какие образованные. Мы все можем сказать на другом языке даже. Так? Будут благодетели, так называют, помощники, благотворители, благотворители. Не губите их. Благотворители ваши, не губите. Чем? Похвалами. Благодарить мы должны всех, кто нам что-то делает. Но похвала может носить такой характер, что они будут уже себя мнить. И таким образом мы их превратим в того праведника, который на острие бритвы. Вот. И который вот-вот падет от тлетворного льва, демона гордыни. И мы человеку, подумайте только, который нам помогает, благотворит, что мы делаем, в пасть тлетворного льва. его бросаем. Пожалуйста, имейте это в виду. Поблагодарите, конечно, пожалуйста, но не расхваливайте его самого, что будто он велик и я не знаю кто. Благодарите, да, спасибо. Бог помощь, да. Но не превозносите, не губите его. Имейте это в виду. Еще хочу зачитать вам одну цитатку Исаака Сирина. Это вообще удивительно. То, что сейчас я зачитаю, это, пожалуй, вы могли, можете зачитать это где-нибудь на философском факультете. Кто познал себя, тому дается ведение всего. Потому что познать себя есть полнота ведения о всем. И вследствие подчинения души твоей Богу подчинится тебе все. Вот я думаю, это мечтателям о власти. Во, наверное, есть, оказывается, средства. Ты мечтаешь о власти, да? Ей же средство, оказывается, подчинится тебе все. Причем это не пустые слова, это слова человека, который это опытно увидел и осознал. Опытно, то есть проверил, экспериментально проверил. Вы же знаете, что такое в науке, какая теория истинна. Только та, которая подтверждается фактами и которые можно экспериментально проверить. Знаете, вот два основания. Имейте в виду, чтобы считать научной какую-то теорию, она должна иметь факты и должна дать средства экспериментальной проверки. Потому что мало ли так можно что нагородить. Он электрон, по-моему. Нет, не электрон. Забыл, какую же частицу. Да, ну, наверное. Открыли теоретически, но потом но экспериментально проверили то через какое-то время, чуть ли несколько десятков лет. И все это время это была гипотеза о существовании этой частицы. Когда проверили, сказали, все. Теперь верно. Это действительно научный, объективный факт. Но я обращаю ваше внимание на что? Ведь же одержимы этой страстью, знаете, власти, познания всего, это очень многие. Так посмотрите, что он пишет. Что кто познал себя, тому дается познание всего. Потому что познать себя есть полнота знания о всем. Представьте, познание себя есть полнота знания о всем. И вследствие подчинения души твоей Богу подчинится тебе все. То есть при познании себя происходит естественное подчинение души твоей Богу. Потому что познание себя к чему приводит? К смирению, к обращению к Богу. И вот вследствие подчинения себя Богу подчинится тебе все. Почему, каким образом? Потому что человек был поставлен с самого начала царем, царем над всем земным творением. Над всем земным творением. Вот оказывается, что связано с познанием себя. Видите, какие вещи в христианстве? Неслыханные и невиданные. Вы нигде не найдете, ни в какой философии, что вследствие познания себя, да, и подчинения души твоей Богу, подчинится тебе все. Удивительное. Идеи, которые, я думаю, поразит очень многих.
Вот так. Это еще одна ценность, христианская ценность, которая не знает внехристианский мир. И еще об одной хочу сказать. Еще об одной. О свободе.
Уж только говорится слово о свободе, что, Боже мой, что сказать, что свобода является христианской ценностью, будут только, наверное, смеяться и не знаю, что, как себя вести. Но, вы знаете, вот мне всегда нравились такие латинские изречения, в которых кратко, но очень ёмко выражалась какая-либо мысль. Мысль, причем настоящая, о которой стоит знать и думать. Так вот, и в данном случае, говоря о свободе, я хочу процитировать. Вы латинский язык изучали, поэтому даже можно без перевода, наверное, вам. Вы сразу все поймете, я даже и не сомневаюсь. И мне в голову даже не придет такая грешная мысль, чтобы вы не поняли это. Когда я скажу «Magna est libertas posse non peccare», «Sot maxim libertas non posse peccare». Ну, все поняли, правильно же? Все, да. Вы киваете головой, да, в общем, вы согласны с этим, да? Согласны с этим. Великолепно.
Великолепно, да. Да. Велика свобода, мочь, поссе, значит, мочь. Быть способным. Велика свобода, быть способным не грешить. Еще бы. Велика свобода, быть способным не грешить. А дальше что? Но величайшая свобода – не быть способным грешить. Вот это да, это как же такое? Но чтобы быть способным не грешить, конечно, велика. И даже представить себе трудно. Ну, может, величайшие святые достигали. Но дальше – это вообще уже, да. Но быть способным, да, не грешить. А тут он, пожалуйста, да. Но не быть способным грешить – такого это никто никогда не слыхивал и не видывал. Но, по-моему, это выражение Августина Блаженного. И я вот точно что-то не помню, но, кажется, это его. Действительно, мысль чрезвычайно сильная. Но почему же это христианская истина, свобода? Потому что в мирском понимании под свободой, разумеется, свобода действовать, свобода говорить. То есть то, что сейчас вот у нас, так называемые несчастные права человека,
за которые борются, сражаются, воюют, убивают за свободу, за права человека. А христианство говорит совершенно о другом. Я думаю, что вот сейчас, когда у нас, у всех на слуху слово «зависимость», когда мы все знаем, что это такое, очень легко понять то, о чем говорит христианство. А о какой же свободе оно говорит? О полной независимости от того, что называется страстями. Я могу не завидовать. Представляете? Могу не лгать. Могу не осуждать. Это немыслимо. Помните, апостол Иаков пишет, язык – неудержимое зло. Он замечательно пишет об этом. Да. Христианцы, видите, пишут о какой свободе. О свободе нравственной и свободе духовной. а не об этой внешней свободе. Более того даже, мы видим, к чему приводят внешние свободы. Они приводят к разнузданности, к развращенности, к торжеству гордыни. Вот к чему приводят эти внешние свободы. Исаак Сирин писал: «Невежественная свобода есть мать всех страстей». Слышите? И чем заканчивает эту свою мысль? Дальше. «Неуместной этой свободы конец – жестокое рабство». Вот посмотрите, что на Западе как-то все свобода, свобода, свобода. Он сейчас, генеральный секретарь ООН, обвинил Израиль. Так? Публично. И знаете что? Ему израильский представитель заявил: вы должны подать в отставку. И буквально через несколько часов или на следующий день уже этот Гутеррес, по-моему, его, выступает. Вы не совсем меня правильно поняли. Давай извиняться, что вы на Западе не сметь свое суждение иметь. Президента, пожалуйста, ругайте, сколько вам хотите. Чепуха, гавкайте. Но когда вопросы касаются принципиальных вещей, не сметь, что вы. Он сейчас этот, Орбан еще ведется независимо, так на него обрушивается это не знаю что. Посмотрите, вся Европа перед все на цыпочках ходит перед Америкой. На самом деле не перед Америкой. Кстати, вы обратили внимание, может быть, что до Байдена был, как его, Трамп. Он оставался президентом, Трамп, будучи президентом, и вдруг у него закрываются все каналы связи с обществом, телевидение, прессы, вдруг все они за Байдена. Он президент, у него все отключено. О чем это говорит? Поняли, о чем говорит? Что президенты – это марионетки на сцене, а руководят ими под сценой те, которых мы не видим. Почему-то Трамп прогневал истинных властителей, и на него обрушилось все, вплоть чуть ли не до судебных вещей, и обыски, и все. И он, будучи президентом, не имел никакой свободы обращения к людям. Байден только баллотировался. Уже, пожалуйста, все в его руках. Значит, он, его уже ставили эти, которые под сценой. Никакой свободы там нет. Обман. Причем такой прям настолько это наглядный и наглый обман, что просто приходится просто поражаться. Так вот. При каком условии та свобода может быть только свобода, даже если хотите внешняя свобода, при каком условии может быть? Только если она находится в границах любви. Только если принцип любви. Любви к чему? К истине. К истине. Да, я не согласен с тем, но я вижу, что он говорит, и он имеет право говорить истину. Только при этом условии, там, где нет любви, там нет свободы, она искажается, то есть она превращается в насилие и больше ничего. Вот. Великий инквизитор у Достоевского произнес потрясающую фразу. Вам бы стоит знать это. «Овладевает свободой людей лишь тот, то успокоит их совесть, то есть успокоит, усыпит. Почему-то у него это «успокоит» написано. Усыпит их совесть. Когда совести нет, тогда во что превращается человек своей свободой? животные. А с животным справиться нетрудно. Каким путем? Кнутом и пряником. Кнутом и пряником. Или купить, или заставить под страхом смерти выполнять, и все. Христианская свобода – это свобода как раз от страстей. Поэтому мученики шли, знали, на что идут. У нас, когда гонения были, знаете, сколько предлагали отречься в 17-м году, в 20-х, 30-х годах? Скольким священникам предлагали отречься? Напиши статью. И все. Все. Соловков в Москву. Сколько погибло, причем как, не отрекались. Ни кнут, ни пряник. Вот это свобода, действительно. Вот, оказывается, о какой свободе. Свобода от страстей. Вот в чем дело. Еще раз повторю Исаака Сирина. Невежественная свобода есть мать страстей. Почему? Дайте вы ребенку делать все, что он хочет, как это требует ювенальной юстиции, которую у нас хотели ввести же. На Западе уже она всюду. Всюду уже на Западе. Невежественную вот эту свободу, мать всех страстей. Ребенок делает все, что хочет. Он как сорняк, тогда у него сорняк растет на огороде. Не выдергивайте, и вы получите, ой, сколько добрых плодов. Вот дьяволы, это дьявольское совершенно. Вы знаете, на Западе это прям явные сатанисты взяли власть. Придумать такую полную воспитание детей должно получить полную свободу для детей. Они становятся хозяевами, родители – рабами. Я долго не понимал, как это восстанут дети на родителей и убьют их. Теперь совершенно понятно. Вы обязаны, кричат дети нам, то-то, то-то и то-то. Если не дадите, ну, пеняйте на себя. И чем дальше, тем это будет больше.